Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». В нашей студии настоятель храма воинской славы во имя мученика Андрея Стратилата и 2593 мучеников отец Дмитрий Киряков. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Бог благословит вас. Дай Бог всем здоровья и добра.
Батюшка, все-таки вот эти месяцы прошли у нас май, июнь, на фоне такого вот подъема интереса, уважения к воинам, к воинской славе, к событиям Великой Отечественной войны, к событиям, вообще связанным со славной историей России и также связанной с вообще всякими воинскими историями. Понятно, что святой мученик Андрей Стратилат – это не российский святой, но вот у вас храм именно воинской славы. То есть расскажите, пожалуйста, где он расположен и что он из себя представляет, как он выглядит?
Наш храм расположен на территории вот бывшего военного училища на Щербакова, 145. Там раньше стояло училище, его танковое называют, но оно было танковое, когда политическое, потом оно было артиллерийское, и, по-моему, в 2011 году оно было расформировано. Вот. Но выпустило училище за всю свою историю, там включает в себя историю Тбилисского артиллерийского училища, по-моему, больше 15 тысяч выпускников, среди которых есть и герои Советского Союза, герои России. И вот, чтобы увековечить память об училище, вот группа инициативная выпускников во главе вот, с депутатом бывшим вот, Шиховым, Мальцевым Анатолием Федоровичем, собрали сбор средств и начали строить храм прямо на территории возле учебного корпуса. Вот его с улицы, к сожалению, не очень хорошо видно. Но в перспективе планируется там перестройка зданий, когда будет возводиться здание госпиталя, и храм, возможно, будет видно. Храм небольшой, вот, но очень уютный. В нем огромное количество писаных икон, вот, потому что многие люди пишут и жертвуют в храм наши иконы. Но то, что вот Андрей Стратилат, конечно, не русский святой, это так, он пострадал, принял мученическую кончину в Севастии, это территория современной Армении. Но для нас одна нация, нация это православные христиане, и он был генералом, причем очень знаменитым генералом римской армии. А как вот многие сейчас любят говорить, что Москва это Третий Рим, это преемственница вот, той имперской славы, которая принадлежала к Риму, то он, получается, отчасти наш соплеменник. Ну и очень хорошо, что вот такой святой на земле уральской, на земле русской во имя его храма есть, не только у нас в Екатеринбурге они есть, и дай Бог, что он будет прославляться, потому что при жизни он так же, как Иван Воин, прославился тем, что он защищал христиан. Он занимал очень высокий государственный пост, и во время гонений он проявил великое мужество для того, чтобы оградить христиан от гонений. Так что дай Бог, чтобы Андрей Стратилат слышал наши молитвы, чтобы в наш храм приходило как можно больше людей, и его молитвами мы были бы защищены от тех вот несгодов, которые совсем недавно наша страна пережила.
А вот эти 2593 мученика, это...
Это можно сказать, ну, вот его полк, его подразделение. Нам очень мало известно, вот, ну, мы можем почитать у свидетеля Дмитрия Ростовского, вот, его житие, вот, научно мало фактов подтверждения, хотя многие с Армении приезжают в наш храм, даже несколько человек приняли крещение в православную веру, они рассказывают, что возле озера Сиван существует источник Андрея Стратилата. Меня даже туда приглашали, но я вот уже 5 лет без отпуска, без выезда тружусь, даже некогда туда съездить. Вот. И вот эти вот мученики, как вот житие говорит, что он сам не был крещеный. Но он знал очень многих солдат, которые были христианами. Это вот эта история повторяется с князем Владимиром. Вот сейчас у нас праздник, мы празднуем крещение Руси. Вот. И князь Владимир это такой человек, который отрешился от всего мира во имя православия. И он оказался очень мужественным человеком. Его отец Святослав, которому неоднократно предлагали принять православие, отказался по причине, что над ним воины засмеются. И в то же время мы знаем, что среди дружины того же Святослава были воины-христиане. И вот Андрей Стратилат, зная просто отлично христиан-воинов, своих подчиненных, когда начались гонения Диоклетиана, он за них вступился и сказал: «Я тоже христианин, давайте меня арестовывайте». То есть, не приняв крещение, он стал уже исповедником вот, веры Христовой. Но когда его арестовали, по преданию в Ереване началась страшная смута, восстание, потому что он пользовался невероятной популярностью. Стратилат — это как вот, по нашим словам, маршал, то есть человек, который победил войну, победил множество сражений, и не только среди военных, но и среди мирских людей пользовался почетом и уважением, и поэтому его выпустили из темницы для того, чтобы вот избавиться от таких волнений. А потом решили тайно убить. Но после того, как он вышел на свободу, он принял таинство крещения по преданию от самого епископа и преобразился благодатью Духа Святаго в таинстве миропомазания. И все, что вот мы пытаемся по крупицам постичь в Евангелии, в добротолюбии, в лествице, он постиг сразу. И поэтому, когда на его отряд, можно сказать, спецназа, который мог с любым подразделением разобраться, напали вот эти вот убийцы и палачи, он дал приказ никому не сопротивляться. И представляете, какой это был генерал, что 2593 воина молча приняли смерть страшную, лютую за Христа. Вот такой он был герой, вот в кавычках, потому что мы, для нас православных, герой, или, допустим, такие слова, как «слава Украине», «героям слава», они немножко противоречат нашей вере, потому что понятие «герой» — это такой термин языческий, то есть человек, который ради своей славы земной отдал все. А тут вот Андрей Стратилат, он действительно мученик, потому что он ради славы небесной отдал все. И вот мы, когда, значит, читали вчера Евангелие, вот, о князе Владимире, да, 55-е зачало от Матфея, там рассказывалось о том, что есть Царство Небесное, подобно человеку, который невероятно разбирается в бисере, и, найдя бисер, то есть жемчужину цены невообразимой высокой, он с радостью продает все, чтобы только ее получить. Над ним, наверное, кто-то смеется, кто-то его не понимает, но он это делает, и он знает, что он обязательно окажется в выигрыше. И вот так вот Андрей Стратилат, смотрите, он отдал все, карьеру, вот какое-то положение, жизнь подчиненных отдал. Вот многие сейчас бы его не поняли, что надо как это ради чего-то. Вот он пролил кровь своих подчиненных. Многие считают, что самое главное, чтобы командир служил своему государству. Или другие говорят, самое главное, что государство, оно непонятно, сегодня даст пенсию, завтра отберет. Вот главное, чтобы он, солдат, вернул своим матерям. Вот. А Андрей Стратилат считал по-другому. Он считал, что только Господу Богу единому можно служить и лишь ему одному поклоняться. И ради него вот он совершил такой воинский подвиг, который прославляет Господь и теперь на земле Уральской. Вот, построив храм Андрея Стратилата, я у кого не спрашивал, я пришел не сразу в этот храм. В этом храме начинал строить отец иеромонах Иероним Миронов, который сейчас настоятель храма Ивана Воина находится в Новоберезовске. И у него спрашивал у попечительского света, почему такое приняли решение, чтобы прославить именно этого святого. Мне отвечали, что хотели сначала построить храм Георгия Победоносца, есть даже проект уже, но этот храм Георгия Победоносца очень большой, и не было средств его возвести. И тогда решили построить маленький храм, вот это вот, мученик Андрея Стратилата. Откуда взялось это имя? Точно никто не может сказать. Вот сам Господь Бог так решил. Вот этого святого здесь надо прославить, чтобы мы могли у него поучиться. У нас икона большая, писанная Андрея Стратилата, и мы вот молимся возле нее, рядом икона Серафима Саровского, у которого каждую субботу читаем акафист. Люди несут свечи, несут цветы. Видимо, получают какую-то помощь, поддержку. Особенно молятся матери, вот, дети которых служат в армии. Очень, и они говорят, как вот уберечь своего сыночка от каких-то неуставных взаимоотношений, как его спасти от какого-то там несчастного случая. Я всегда говорю, молитесь Андрею Стратилату. Андрей Статилат, он своих воинов не оставил, вот, которых хотели погубить палачи духовные, и вашего сына он тоже не оставит. Конечно же, если вы ему помолитесь, я уверен, что все будет в порядке с этим ребенком, и он живой и здоровый вернется домой.
У вас же есть тоже какие-то еще удивительные иконы, которые люди уже пишут вам о чудесных случаях, которые бывают.
Ну, у нас, да, икона с мощами Дмитрия Ростовского, у нас икона с, значит, с мощами ярославских, святого Дмитрия Углического, вот есть, и, значит, Николая Чудотворца, Харлампия, епископа Магнезийского, Иоанна Тобольского, вот это вот описанные иконы. У нас, когда наш правящий архиерей митрополит Кирилл, он удивился, что у нас такой маленький храм, и все в писанных иконах. И многие, даже вот, допустим, батюшки говорят, так ты зачем пишешь столько икон, когда ты еще не закончил строительство, у нас сейчас идет штукатурка внешняя, значит, храма, и вот мы где-то вот сейчас ее за это лето смогли где-то процентов на 80 уже сделать. Да, я отвечаю, что я их не пишу, и я их не заказываю, это не из бюджета прихода, это все как бы дар, огромная икона, писанная святой великомученицы Екатерины у нас находится. Вот, и я скажу, что и дальше этот процесс продолжается. Ко мне приходят, благословляются, спрашивают, что вот мы хотим подарить храму вот такую-такую икону большую. А вот совсем недавно, 3 дня назад, нам принесли большую писанную икону мученика Уара. Потому что мы в храме нашем молимся и за некрещенных воинов. Нас так вот благословил наш владыка, что вот, если неизвестно, какой, значит, какого вероисповедания был человек, но он, значит, погиб на войне или там при каких-то обстоятельствах, значит, можно служить за него, за упокойную службу вот в вашем храме. И написали вот эту икону мученику Уару. Он тоже, кстати говоря, служил в Севастии, только немножко в другое время. Вот тут как однополчане собираются на нашей горноуральской земле в храме, вот, в виде икон. И, конечно, духовно они тоже с нами вместе служат литургию и будут оказывать нам помощь. Я в этом просто нисколько не сомневаюсь. Я сам чувствую поддержку. Иной раз куда-нибудь уезжаешь, где-то что-то долго находишься, не служишь в своем храме, начинаешь по нему тосковать. Вот эти вот действительно родные люди, с которыми, кстати, сейчас знакомятся и выпускники вот этого Ивакуиса в Ипатау. Они летом приезжают, у кого-то 10, у кого-то 20-30 лет выпуска. Последний раз у нас были выпускники 75-го года. Представляете, я 1974 года рождения, а они в 75 году выпускались. И они, когда в храм зашли, у нас там такая чистота, работают бабушки во славу Божию, и прямо трудятся, я как в операционной. И вот эти вот офицеры пожилые, там среди них полковник был, там один генерал мне визитку оставлял, они сняли обувь и пошли в храм ставить свечки в носках, и так с таким удивлением ходили, все спрашивали, фотографировались. Радость огромная. Вот действительно, благодаря тому, что вот Бог храм этот поставил, вот это вот наше училище, многие скорбят, что его теперь не будет. А ведь оно на самом деле шагнуло в бессмертие. Все. Потому что Бог, он и безначален, и бесконечен, и неописуем, и неизъясним, и сила его беспредельна абсолютно. И все, кто соединяется с ним, даже в храме, а храм – это место встречи Бога с человеком, тот обретает вместе с ним бессмертие. И вот это училище, видимо, хороших людей готовили люди, значит, преподаватели, раз такую милость даровал Господь.
Там была какая-то удивительная история с планом храма на общем плане вот этой территории. Вы нам уже рассказывали, Шойгу там прислал новый план, но многие, да, возможно, не слышали. Расскажите, пожалуйста.
У нас вот это зимой, значит, пошла такая информация, что храм будут сносить, потому что будут сносить военное училище и строить гигантский госпиталь Центрального военного округа. То есть вот такие планы вынашивались, и мы очень как заволновались, конечно, начали собираться все выпускники, чтобы начать писать письма министру обороны. У нас министр обороны сменился, и вот новый министр обороны Сергей Шойгу, он пользуется уважением, авторитетом. Многие военачальники, которые учились в этом училище, которые были заинтересованы в спасении храма, говорили, что если ему написать, он примет правильное решение, он, скорее всего, храм сохранит. И вдруг позвонил мне юрист епархии и сообщил, что вот министр обороны принял решение храм оставить, причем, значит, его взять на свою как принадлежность Министерству обороны, затрудняюсь, как правильно слово-то, балансовую принадлежность, то есть зарегистрировать здание, которое, как можно сказать, самовольно было построено по личному распоряжению бывшего начальника училища полковника Бочкарева. И мало того, что, значит, узаконить здание, подвести к нему коммуникации, а еще и территорию вокруг храма передать Екатеринбургской епархии. Вот такой случай случился зимой, все, конечно, удивлялись. Только собрались писать, но начали, видимо, молиться по соглашению, там все, чтобы я всех призвал, что надо молиться за храм, чтобы он выстоял. Вот. И, значит, было принято решение министром обороны храм оставить. Ну, я как разговаривал и к этому приложил руку и наш правящий архиерей, он писал письма и сам лично, и патриарху, и министру обороны, чтобы вот этот наш храм, он получил путевку в жизнь, чтобы он прекратил быть храмом-призраком, на бумаге как его нету, а реально он существует, а стал настоящей такой вот единицей. Ну, вот такие вот сложности с документальным обозначением вот храма, я сколько с настоятелем разговариваю, они сплошь и рядом встречаются, потому что действительно настолько это сакральный акт. Храм – это вот Бог на земле, а Бог вот наш Христос, мы знаем, он кем был по должности, когда его представили на суд Пилату, он никакую должность земную не занимал, и поэтому, может быть, отсюда возникают такие трения, проблемы такие, вот. Но, слава Богу, строится храм, один, второй, третий, мы видим в Европе сейчас, там все узаконено, там все бумажки подписаны, все печати стоят, а храмы сдают под бильярдные, под какие-то пышечные, вот это вот, я считаю, гораздо хуже. Слава Богу, то, что у нас есть, мы за это должны благодарить Бога.
Батюшка, и все же, вот вы ведете активную миссионерскую деятельность, и вы говорите, что там будет построен гигантский госпиталь. И уже сейчас создается такое впечатление, что прихожан будет становиться все больше и больше, вот какого-то отдельного здания.
Хотелось бы.
Отдельного здания духовного центра нет, или я не знаю, где-то его можно там поставить будет. И вроде как, ну, это будет не проблема, то есть, если храм окажется вдруг маленьким, то можно будет что-то придумывать дальше.
Ну, мы хотим построить духовный просветительский центр вот рядом с храмом, потому что я постоянно приглашаю преподавателей Екатеринбургской духовной семинарии, чтобы они читали лекции и по истории церкви, и по, значит, изучали Новый и Ветхий Завет. Андрей Викторович Разин к нам приезжает. Значит, Ирей Владимир Глевинский, по сектоведению отец Павел Позин. И люди уже привыкли к нашему храму, они ходят у нас каждое воскресенье в час. Либо я читаю лекцию, вот мы сейчас книгу пророка Божьего Даниила изучаем, вот, скоро будем изучать апокалипсис. Либо кто-то приходит, и иной раз бывает, ну, 30 человек в храм поместится, у нас уже полный храм получается. Места мало, нужен действительно, значит, такой какой-то... Аудитория такая большая, дай Бог, вашими молитвами, дорогие радиослушатели, мы осилим такой, как я хочу, как бы, духовно-просветительский центр, а вверху сделать звонницу, чтобы колокола повешать, и дай Бог, будем там вместе изучать Слово Божье, вот, спасаться.
Ну, хотим сказать нашим радиослушателям, что в следующее воскресенье, кого интересуют вот лекции, отец Александр Рыков будет читать лекцию по нашему одному из любимейших святых, тоже воину, святому благоверному князю Александру Невскому, чье значение, мне кажется, о нем говори-говори, и
да,
все
его святой,
мало.
Да, его покровитель, очень... отец Александр, кандидат исторических наук, причем он очень такой серьезный историк, он диссертацию, как я знаю, защищал на английском языке, о истории США, ну и русскую историю он знает превосходно, и лекция будет очень интересная, потому что столько много легенд об этом святом, вот, мы много читаем Библию, удивляемся, и иной раз мы привыкаем к тем чудесам, которые есть в Библии, когда вот мы читаем там, допустим, про Самсона или про Давида, как они там разорвали льва на две части, и для нас как бы такое аллегорическое восприятие. Мы думаем, что, ну, это какой-то вот, видимо, знак Бог хотел нам подать. А ведь совсем недавно, ведь это же совсем недавно был Александр Невский, если по таким вот смотреть историческим этапам, он такой же Самсон. Его рост был как 1,44 м, многие говорят. Меч, вот мне приходили, рассказывали, 32 килограмма. У нас там есть такой центр «Патриот» по изучению рукопашного боя имени Александра Невского на Уктусе. Там, значит, полковник Сараев учит ребятишек. Он приходил, рассказывал, что вот есть такие данные. Сам он тоже заканчивал университет, что он своим мечом легкого кавалериста вот разрубал до седла. Смотрите, такую невероятную силу иметь. И даже люди приходят, говорят, ну как вот такой вот воин, почему он святой, каким образом мы можем это знать. И также бытуют такие легенды, что когда он ездил в Орду, с ним познакомился сын хана, который впоследствии принял православие. И вообще много говорят, вот даже имя России, вот недавно был конкурс «Имя России», и кто-то выступал за Сталина, кто-то там за Валерия Чкалова, кто-то за Юрия Гагарина выступал, кто-то там за Хрущева, а победил-то Александр Невский. Я очень удивился, и вот его и представлял наш патриарх. И вот такое уважение у людей действительно к этому святому есть, поэтому всех приглашаем прийти, послушать так из первых уст, из научной среды, действительно, кто он был, Александр Невский, и может ли русское православное сердце считать его своим святым. Вот. Обязательно всех ждем. Вот всем будем рады. Вход свободен, свободно через КПП военного училища.
То есть там на КПП нужно сказать, что идете в храм
и пропускают, да, воины нас пропускают.
И лекция будет 9 августа, после службы это часов 12.
В 12 часов.
Мы еще дадим объявление в течение предстоящей недели, а сейчас, батюшка, скажите, пожалуйста, вот прихожане вашего храма на данный момент это кто? То есть, как я понимаю, вот активно идет миссионерская работа. Такое впечатление, что абсолютно разные слои населения, разных национальностей и разных возрастов. Как это получилось? Или район такой? Или как это?
Я вот с огромным уважением и любовью отношусь к нашим прихожанам, потому что в прошлом году, когда мы начали службу, в храме не было отопления. То есть там вот вода замерзала в алтаре, там, когда ее вот начитали чайник, теплоту кипятить время литургии, вот такое было. И мне говорили, рассказывали, что вот есть такие храмы, допустим, в больницах или на кладбищах, где годами вот священник служит один. То есть пономарем буквально они служат одно воскресенье, второе, третье и так далее. А в наш храм сразу стали ходить люди. Сразу же наш храм по воскресеньям стал полным, люди начали интересоваться. И вот эти беседы, откуда они взялись, я читал лекции, огласительные беседы по подготовке к крещению. И многие люди, вот такие вот хорошие люди у нас живут на Уктусе, вот местные, они, пройдя весь курс лекций, крестившись, снова приходили на них. И я говорил, а вы зачем сюда пришли? Ведь вы же уже крещены. А мы, говорит, хотим еще послушать о Боге. Представляете? То есть это не то, что какой-то храм или батюшка, а сами люди. Вот они хотят знать Слово Божие. И поэтому, чтобы одно и то же не говорить, меня, как я педагогический опыт небольшой имею, меня смущает, когда я второй раз буду говорить, а человек будет меня слушать, и мне надо что-то менять. И вот мы открыли такие, значит, курсы по изучению Священного Писания. Начали с книги «Бытия». Сейчас вот по одной главе за занятия мы проходим. Иногда по два, по три занятия мы проходим одну главу. И мы сейчас только дошли до книги пророка Божьего Даниила. И то это мы скачок большой сделали по просьбе вот людей, которые слушали. Вот так вот. И то, действительно, нас мало изучают Священное Писание. Многие говорят, что преподавателей много, преподаватели высокого уровня могут вот это довести, а никто не ходит. Вот сходили раз, два, три, и потом уже никого нету. А у нас почему-то вот идут и идут. Иной раз я сам устаю, вот хочется куда-то отдохнуть, поехать в паломничество. В прошлую вот неделю мы ездили в Тарасково всем приходом. А мне уже в Тарасково подъезжаю, мне звонят, люди пришли. Хотят послушать, да, новые люди. И я уже понимаю, что никуда нельзя уезжать. Этот пост мы должны выстоять. И поэтому и преподаватели начали приглашать, потому что мои-то знания весьма ограничены, а люди вот приходят в семинарии, у них просто шикарные такие знания, они все это доводят до слушателей. Вот. И поэтому вот прихожане наши, они, с одной стороны, разные, но у них есть одно общее свойство. Они хотят знать Слово Божие. У нас есть и совсем молодые люди, и по 14, по 12 лет, и уже преклонного возраста, те, кто достоин уважения, значит, и бабушки, и дедушки там, Владимир у нас ходит, один уже, мы поздравляли с праздником сегодня. Вот, все приходят, записывают, слушают, задают вопросы, так очень интересно, и послушать. Мне самому иногда интересно послушать, потому что хорошо наши педагоги в семинарии доводят весь материал. Вот, вопросы такие задают интересные. Так что вот как бы лицо нашего прихода это человек, который в руке держит Библию.
Батюшка, вот мы выходим в эфир 2 августа. Это, конечно, день Ильи Пророка. Записываемся, надо сказать, нашим радиослушателям, чтобы понятно, почему мы так много о крещении говорим, что в день 28 июля. Это, кроме того, что это день Ильи Пророка, это еще день ВДВ. И вот как рода войск друг к другу относятся? Поскольку вы сами военные, сами заканчивали артиллерийское училище.
Да, я заканчивал
училище. Может, какую-то ревность?
Да, 12 лет служил в вооруженных силах России, майор запаса. Но я, как бы друг к другу не относились одни рода войск к другим, я думаю, вот к представителям воздушно-десантных войск все относятся с любовью и с уважением, потому что туда и подбирают самых грамотных, самых таких смелых, решительных людей. И я вот считаю, что за таких людей, которые носят на себе тельняшку, носят на себе голубой берет, мы, вот простые русские люди, можем гордиться. Вот эта гордость, я помню, когда Приштину хотели там захватить аэропорт, войска НАТО, эти 56-тонные абрамсы, значит, пытались ворваться, а им дорогу преграждал какой-то крохотный БТР, на который сидел там офицер в тельняшке с голубым беретом, расстегнутый, и нисколько не боялся. Вот, ни абрамса, ни его пушки, ни всего блока НАТО не боялся. Всего 1-2 солдата. Конечно, мы с уважением относимся, с любовью. У нас все рода. В училище было артиллерийское, когда я учился, и артиллеристы шли во все рода войск. Практически, ну вот и в сухопутные войска, и в береговую артиллерию, чтобы в военно-морском флоте служить, и воздушные десантные части тоже там комплектуются. На базе боевого машинодесанта миномет такой есть, 120-миллиметровый «Нона». То есть в те части служили. Так наш праздник родной, тем более Ильи Пророка, вот, который по преданию библейскому на колеснице поднялся на небо. А это вот уже люди как бы для защиты Отечества нашего спускаются с небес в любую точку, в любую погоду, при любом раскладе сил, вот, вступают в бой. Вот мы с огромным уважением относимся. Я хочу сказать, у нас рядом с храмом стоит памятник вот, воину-артиллеристу, лейтенанту Аганову Сергею Андреевичу, который вот, в Ростовской области принял свой последний бой 17 ноября 1941 года. Вот он подбил огромное количество танков лично, и командуя батареей, истек кровью и погиб, и был присвоен ему звание Героя Советского Союза. А рядом инициативная группа выпускников нашего училища сейчас вот обратилась ко мне, и я буду обращаться к нашему правящему архиерею, хотят возвести еще один памятник Герою России, с которым уже я учился, вот он на год меня старше учился во второй артиллерийской батарее, вот Александр Монетов. И он не доучился, а перешел в офицерский спецназ РУБОП. И в Грозном в 95-м году, 24 июня, принял бой, после чего тоже был посмертно награжден званием Героя Российской Федерации. И когда я читал описание подвига, у меня аж вот мурашки шли по коже. Вот такое вот мужество у нас, у наших выпускников, наших воспитанников. И вообще у уральских ребят, вот он вдвоем с одним еще офицером, напали, можно сказать, на целую банду, которая находилась в коттедже в пригороде Грозного, в поселке Новом. Про это даже фильм снят, бой в поселке Новом. И уничтожив почти половину, получив огромное ранение, они ее заблокировали и вызвали подкрепление. Вот, и когда подкрепление приехало, ни одного бандита они из дома не выпустили. А самих их, да, эвакуировали в 5-ю комендатуру города Грозного, в медпункт. Они от многочисленных, множественных пулевых ранений оба скончались, и были им присвоено звание Героя Российской Федерации. Я согласен, действительно, рядом с этим артиллеристом можно вот этого нашего спецназовца вот, поставить памятник такой же, вот, чтобы мы молились о упокоении. Он православный, крещеный, вот отпевали. Памятник у него в Подольске стоит, родом из Подольска, а учился в техникуме, в военном училище и служил в РУБОПе уже здесь у нас в Екатеринбурге. Вот, дай бог, вот, такие люди, они для нас примером должны являться. Потому что каждый христианин, который на себя надел крестик, который отрицался от сатаны, от всех дел его, от всех ангелов, и сочетовался к Христу, это самый настоящий воин. И вот мы все должны быть вот такими героями, ну не России, а Царствия Божьего, вот не от всего отрекаться и бороться любой ценой за свою бессмертную душу. У нас другого выбора нет, мы уже на это подвязались. И вот такие памятники, они будут, если Владыка благословит его возвести, это они будут нам напоминанием, потому что 95-й год, мы помним, это то время, когда войска решили вывести из Чечни. Чечню уже там хотели отдать, отделить, и Дагестан, как говорит начальник Генерального штаба, всю Россию распродали и пропили. А были такие люди, которые за всю Россию, вот своей грудью, своим животом, жизнью, значит, как на амбразуру ложились. И мы сейчас видим, президент, вернее, глава Чечни носит вот эту звезду героя тоже Российской Федерации. И мне кажется, что вот если бы не было таких героев, как Александр Монетов, как лейтенант вот Александр Монетов, сейчас бы и у главы Чечни не было бы этой звезды. Потому что это такой народ горный, они уважают мужество и силу. И они идут за тем, кто может это мужество проявить. И вот почему весь Кавказ и прильнул к России, потому что Русь была православная, а православие — это всегда источник мужества. Христос, когда накормил, сказал посчитать, Евангелие, Грис Матфеевна, он говорит, насчитали 5000, кроме женщин и детей. Но тут как бы акцентирует Евангелист внимание, что христианство, оно всегда является воинством. Именно войны будут посчитаны. Накормит Господь всех на земле. А вот посчитает, запишет, сделает своими вот именно тех, кто не смолодушничал в этой жизни, а был готов к штурму Царствия Божия. Нудится Царствие Божие и нужницы восхищает со слов Спасителя. И этим и славится русское христианство, вот этим мужеством. И поэтому многие народы к нему пришли. А потом, я считаю, все-таки советское время при всех положительных каких-то моментах, оно утратило это мужество. И от нас вот в 91-м году все побежали. Вот, дай Бог, мы вернемся, сделает вдох Россия, вот уже православный вдох, и к нам, может быть, обратно вернутся наши и друзья, и братья, потому что мы хотим всем добра. Вот, а другие люди, которые к себе позывают, другие страны, мы видим сами по новостям, обманывают их.
Спасибо, Господи, батюшка. Мы беседовали с настоятелем храма Буинской славы во имя мученика Андрея Стратилата и 2593 мучеников, отцом Дмитрием Кириковым. Хочу еще сказать, что отец Дмитрий является помощником благочинного по утверждению трезвости. И в следующее воскресенье, батюшка, мы вас ждем, потому что в Преображении нам предстоит крестный ход большой преображенский, трезвенный, можно сказать. И чтобы вы нам об этом событии рассказали, всех пригласили. А пока вот приглашаем на лекцию в ваш храм на Щербакова, 145, 9 августа. Спасибо, благословите, Господи. Пожалуйста.
Дай Бог всем здоровья, удачи и спасения ваших бессмертных душ. Молитесь о нас, приходите в наш храм. Вот мы всем будем рады. Ангела-хранителя.